Дорогая молодежь, я рад, что имею сегодня с вами общение. И у нас сегодня не как обычно собрание будет, а будет беседа. Чем отличается проповедь от беседы? Проповедь – это когда я буду говорить все время, а беседа – это значит, я буду вам вопросы задавать, и вы должны будете отвечать тоже. А если у вас появятся вопросы, вы можете поднять руку и задать мне вопросы, и тогда я буду отвечать. Вот так мы сегодня сделаем. Хорошо? Ну, первый вопрос такой у меня будет. Поднимите руку, кто уже член церкви, кто принял крещение? Благодарю, опускайте. Больше половины. Сегодня у нас тема будет беседы. Самый важный вопрос, который только есть в жизни человека, мы затронем его. Это вопрос спасения. Когда-то богатый юноша, в Евангелии об этом описано, подбегая ко Христу, упал пред Ним на колени и сказал: «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Господь, там наверное написано, что он понравился Господу, Господь полюбил его. Хотя исход потом этой беседы был нехороший. А все равно Господь полюбил его, так считаю, за то, что хоть он был юноша, молодой был еще, но он был не безразличен к вопросу спасения. Что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Ну, а результат-то плохой был. Вот почему. Когда Господь ему сказал, что ему мешает, и указал, продай имение твое, раздай нищим и приходи, следуй за мною. Он на это готов не был. И сказано, отошел с печалью. Почему юноша опечалился? У него богатство забирают? Нет. Заставляют его продать? Нет. Твое дело, ты решай. Вот ты задал вопрос, Господь ответил, и все. А почему печалишься? А потому что иначе быть не может. Если человек идет с Богом, тогда человек имеет радость в жизни, хотя может лишиться многого, но радость будет. Как у апостола Павла, он от всего отказался ради Христа и никогда об этом не пожалел. И уже в конце жизни говорил, что веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды. А юноша пошел с печалью. Юные друзья, молодежь, у вас жизнь впереди. Сколько Господь даст, кому мы не знаем. Ну, по сравнению с нашим поколением, у вас впереди жизнь. Вот даже в моем возрасте уже больше половины сзади. А кто-то вот еще постарше. А у вас впереди. Хотите быть счастливыми? Поверьте, только в Боге успокаивается душа. Так Давид сказал, и это проверено тысячелетиями, тысячами поколений проверено. Только в Боге. А если кто не захочет покориться воле Божьей, тот с печалью пойдет по жизни. Ну, я сейчас прочитаю стих из Библии, который возьму в основание нашей беседы. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». И несколько слов с 9 стиха. «Ни от дел. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, ни от дел». Вот об этом мы будем рассуждать. О спасении, о благодати, о вере и о делах. Вот об этих вопросах будем рассуждать. А главная тема – это вера. Хочу пример один привести, а может быть два. Вы, наверное, слышали, может быть, на кассетах, об этом любит рассказывать Евгений Никифорович Пушков. Если кто был на его благовестии, он мог это рассказывать. Немножечко за Колю Мельникова. Коля Мельников, это, ну, он-то сейчас бы уже пожилым был, а его все равно и молодежь, и дети называют Коля, потому что он в молодом возрасте умер. 31 год. Но до этого, до смерти своей, он отбыл в неволе уже 11 лет, как христианин. То есть он призвался в армию, 3 года отслужил, включая и годы службы. Не закончивши службу, его арестовали за то, что проповедовал среди солдат, осудили его к 3 годам лагерей и 2 года ссылки. И когда 1,5 месяца до конца ссылки оставалось, опять его за проповедь в Англии арестовали и еще 3 года лагерей строгого режима осудили. Освободившись, он прожил только 1 год, так как освободился больной раком, и в 72 году, 31 год был ему возраст, и он умер. И вот после освобождения он женился. И ожидали первого ребенка. Я его дочь хорошо знаю. Но он умер, не дождавшись, она еще не родилась. Ну, он знал, что они ожидают ребенка, он не знал, кто будет дочь или сын. И когда уже знал, что часы его жизни сочтены, он жене своей говорит: «Нина, включи магнитофон. Я хочу оставить завещание моему ребенку, не знаю, сыну или дочери». Жена его улыбнулась и говорит: «Коля, ну, завещание оставляют на наследство». Она говорит: «О каком завещании может идти речь, если мы сами люди нищие? У нас есть маленький домик, который мы купили в долги. Вот и все наше имение». Она говорит: «Нет, Нина, включи магнитофон. У меня громадное богатство есть. Я хочу завещать моему ребенку, дочери или сыну, живую веру в Иисуса Христа. Это мое богатство. Это мое счастье. И хочу, чтобы и мой ребенок тоже имел это богатство. Это дороже имения, дороже денег, дороже всего. Иметь живую веру». И тема сегодняшней беседы тоже будет о вере. Ну и второй пример приведу, который хотел в начале рассуждений. Тоже о вере. Я сейчас живу в Харьковской области. Это Украина. А раньше жил в России, Ростовская область, город Шахты. И вот однажды, еще когда я жил в Шахтах, мы с группой Благовестия поехали, ну, для того, чтобы благовествовать людям, особенно в отдаленных населенных пунктах области, где, ну, нет близко церквей, нет, ну, и, может быть, никогда еще проповедь не звучала. Это было в начале 90-х годов, когда только-только, ну, открылась свободная дверь для благовестия в России. Приехали мы в одну станицу, ну, это такой поселок, 10 тысяч населения, Вешки. Это север Ростовской области. Договорились, вот большой зал Дома культуры нам предоставили бесплатно, когда мы сказали, что мы будем проповедовать бесплатно, людям Евангелие подарим бесплатно, нам предоставили и зал бесплатно тогда. Мы только договорились, дали объявление в газету, развесили объявление в поселке, и через несколько дней, в назначенный день, приехали уже с группой благовестия, с оркестром, ну, на 3 машинах мы приехали. Когда подъезжаем, смотрим, на пороге в Доме культуры ждет священник православный и дьячок. Ну, мы поняли, будет какое-то противостояние. Ну, кто такие православные, знаете или нет? Ну, у вас здесь католики. Вот приблизительно, как у вас католики, так у нас православные. Вот, ну, приблизительно так, обряды тоже, вот, ну, не живая вера, а обрядовая. Вот и этот священник, значит, пришел, ожидает нас. Ну, мы поняли, что будет какое-то противостояние, помолились, еще не выходя из машины. Потом вышли, стали заносить аппаратуру, инструменты. Мы прошли, он нас не затронул, мимо него прошли. А уже когда последняя сестра заходила, он ее остановил и говорит: «Кто у вас здесь старший, позови, пусть выйдет». Ну, она мне сказала, я выхожу, а он сразу как напустился на меня криком. Ну, или запугать хотел, или что, не знаю. Кричит, я даже не разобрал, что он кричит, я его останавливаю: «Подожди, подожди, стоп, стоп, не кричи. Ты не у себя дома, не кричи. Если у тебя есть разговор, я согласен поговорить с тобой. Только успокойся». И он так чуть паузу сделал. Ну, я пользуюсь возможностью, пока он паузу сделал, говорю: «Я предлагаю вначале, давай познакомимся. Меня зовут Павел, а тебя как?» Он тогда чуть успокоился, но еще на повышенном тоне говорит: «Отец Василий». Я говорю: «Ну, для меня ты не отец, Василием буду называть. А по возрасту мы приблизительно одинаковые. Тогда мне около 30 было, и, может быть, он чуть-чуть старше». Я говорю: «А Василием буду называть». Пожалуйста, Василий, какой у тебя есть вопрос, скажи. Ну, он уже чуть успокоился и говорит, вы для чего сюда приехали? Хороший вопрос, у меня есть ответ. Мы приехали для того, чтобы рассказать людям, что Бог есть, а человек, ну не от обезьяны человек произошел. Мы приехали рассказать людям, что все грешники и нуждаются в Спасителе. И этот Спаситель есть. Хотим людям рассказать об Иисусе Христе, как Он умирал за грехи людей, как Его распяли, как Он кровь пролил, как Он воскрес. Хотим людям рассказать, что есть возможность войти в Царство Небесное. Но для этого нужно верить в Иисуса Христа. Вот для этого мы приехали. Ну, а я-то знаю учения православных и специально называю темы, чтобы ему противоречить нечем было. И он послушал меня, против сказать ничего не может. И тогда говорит, а вы что, думаете, мы здесь не проповедуем? Василий, если вы проповедуете, тогда у меня вопрос к тебе есть. Скажи, положа руку на сердце, ты сам в Бога веришь или нет? А почему я так спросил? Ну, по его поведению, он больше был на кегибиста похож, чем на священника. Ну, я спрашиваю, ты сам-то в Бога веришь или нет? Он опять на повышенном тоне, конечно, верю. О, это хорошо. А ты веришь, что есть Царство Небесное и есть Озеро Огненное? В это веришь? Верю. Тогда у меня еще один вопрос. Когда-то жизнь моя закончится на земле, и твоя тоже. Когда твоя жизнь закончится, ты где будешь? В Царстве Небесном или в Озере Огненном? Как вы думаете, что он мне ответил? Ну, я к нему ответа жду, он должен ответить. Он ответил. Ну, как вы думаете, что он ответил? На вопрос, где ты будешь? В Царстве Небесном или в Озере Огненном? Ну, что бы этот священник католический бы ответил, как вы думаете? Правильно, он сказал, не знаю. Друзья, вы сейчас молчите, потому что трудно угадать, что он сказал, а этот вопрос я сегодня вам задам. А где ты будешь? Но это чуть попозже. Когда я ему задал, где ты будешь, он говорит, я не знаю. Я говорю, Василий, ты не знаешь, где ты будешь, и ты говоришь, и мы проповедуем. Что ты проповедуешь, если ты сам не знаешь? А может так случиться, что уйдешь в вечность, и вдруг ты в озеро Огненное попал. Так может случиться, молчит он. И жители этого поселка, которым ты проповедуешь, тоже с тобой туда попадут. И они скажут, батюшка, мы тебе доверили души свои, пошли за тобой, ты куда нас привел? Что они тебе там сделают? В озере-то огненном. И говорю, у меня есть совет тебе, Василий, пойди домой, сними рясы. Оденься в гражданскую одежду, приходи, послушаешь проповедь Евангелия. Мы же будем из Библии читать, как найти путь в небо, чтобы точно быть в Царстве Небесном. Это ж вопрос, важнее которого нет в жизни человека. Ты ж как священник, ты должен знать об этом. Это очень важный вопрос. Приди, послушай. А ты пришел мешать людям слушать. И говоришь, мы проповедуем. Ну, вот так закончилась наша беседа с ним. Потом они все равно препятствовали, там объявляли. Кто пойдет баптиста слушать, отлучим на 20 лет от церкви. Но я вот о чем хотел сказать. Ответ на вопрос, где ты будешь, я не знаю. Это вера, вера или это сомнение? Сомнение. А мы чем спасаемся? Верой. И поэтому я хочу, чтобы сейчас вы не мне ответили, а каждый себе. А где я буду? Когда я уйду из жизни земной, буду ли я в Царстве Небесном или не буду? Благодатью вы спасены через веру. Что является основой нашего спасения? Ну давайте так, чтобы вы дружно не отмалчивались. Братья, сидящие на первой лавочке, кто сможет ответить на этот вопрос? Вот я прочитал. Благодатью мы спасены через веру. И вопрос простой. Что является фундаментом или основой нашего спасения? Ага. Переведите. Друзья, я хочу заметить, что я не согласен с ответом брата. Фундаментом не вера является. Вот мы прочитали, ибо благодатью через веру. Фундаментом является благодать, но не вера. И это есть разница. Что такое благодать? Это то, что Христос пришел к нам на землю. В этом благодать спасительная. В том, что Он взял грехи наши на Себя, о чем засвидетельствовал Иоанн Креститель. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на Себя. Благодать в том, что Христос пошел на крест Голгофский. Там Его распяли, и там, проливая кровь, умер за грехи людей. Вот фундамент нашего спасения. Божья благодать, явившаяся в жертве Иисуса Христа для нас. Это фундамент спасения. А теперь, чтобы быть спасенным, вот теперь нужна вера. Вера – это обязательно, без веры спастись невозможно. И поэтому брат с этой стороны правильно сказал. Но все-таки фундаментом является жертва Христа. А чтобы быть спасенным лично мне, лично тебе, нужно иметь веру. И теперь я буду конкретные вопросы задавать. И вы должны отвечать. Мы спасаемся верой. Или чуть-чуть еще оговорочку сделаю. Фундаментом является благодать, но мы о ней сегодня слишком много говорить не будем, потому что у нас тема другая. Тема у нас вера. Ну и благодать независимо ни от меня, ни от кого из вас, благодать уже явилась. Благодать произошла через Иисуса Христа. Это точно, это факт, свершившийся, что 2000 лет назад Христос явил благодать всем жителям земли. Фундамент положен. Теперь можно на этом фундаменте строить. А строить верой. Вот теперь нужна вера. А благодать, она уже явилась. Фундамент уже положенный. И теперь зависит только от нас. Если бы не было жертвы Христа, никакая бы вера никому не помогла. Это было бы невозможным. И поэтому я еще раз подчеркиваю, фундамент нашего спасения – жертва Христа. А теперь конкретный вопрос. Во что я должен верить, чтобы точно быть на небе? Кто знает ответ, поднимите руку. Пожалуйста. Я ничего не понял. Представляете, а у меня вопрос остается конкретный. Во что я должен веровать? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А я спрашиваю, а во что я должен верить? Хорошо. Как ваш город называется, где мы находимся? Хеннер. А сколько населения здесь? Ну, приблизительно. Ну, 10 тысяч или 100 тысяч. 1040. Как вы думаете, если бы сейчас собрали всех жителей вашего города, 1040, и спросили бы, поднимите руку, кто верует, что Христос умер за тебя? Много подняли бы или нет, да? Как вы думаете? А я думаю, что все подняли. Ну, католики в это верят. Ну, может быть, я не знаю, наши православные в это верят.
Православные больше верят.
Да, может быть. Ну ладно, что я имел в виду? Вот хотелось бы поконкретнее, чтобы я и каждый из вас мог проверить, если я вот в это верю, чтобы ясность была на основании Библии, что теперь я точно буду в Царстве Небесном. Что Христос умер за грехи людей, почти все, кто называет себя христианами, верят. Ну, вот что-то конкретнее хотелось бы. Вы меня понимаете или нет? Или я как-то неясно выражаюсь? Или это вопрос маловажный? Или так у вас все нормально? И это такие обтекаемые, знаете, мы часто привыкаем к таким фразам привычным,
и привыкли к ним. И так, ну, допустим, откройте сердце Господу. У вас звучит в призывных проповедях такое? А как это сделать? Как его открыть, а? Как сердце Господу открыть? Этот человек неверующий слушает и не поймет, как это открыть сердце. Ну, расстегнуть пиджак знает как. Дверь открыть входную знает, а как сердце открыть? И вот часто мы привыкаем к таким привычным фразам. А хотелось бы предметно порассуждать, поконкретнее. Конкретно во что я должен верить, чтобы была гарантия, что я буду в небе. Ну вот в послании к Коринфянам, в 6 главе, 9 стихом сказано так. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Значит, для того, чтобы быть в Царстве Небесном, нужно быть праведником. Как быть праведником? Как стать праведником? А ну, простите за такое дерзновение. Праведники, поднимите руку. Кто себя считает праведником? Не, смело, поднимите. А все, значит, не зря я эту тему избрал. Значит, Господь положил на сердце, да? Ну, я только три руки увидел. Ну, я вас понимаю, смущение. А вдруг что-то не в попад делает, да? Ну, я постараюсь таких вопросов, ну, двусмысленных, больше не задавать. Вопросы я буду, может быть, задавать, но постараюсь таких более, ну, чтобы вы понимали, что я не имею цели вас ловить на слове, чтобы вы свободнее себя чувствовали. Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих, сказано так. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Слово «оправдавшись» имеется в виду стать праведником. Верою стать праведником. Ну, вот этот вопрос я задал, поднимите руку праведники, и пример мне вспомнился. У нас в Харьковской области, когда поехали на благовестие, я там не был в этой группе, а был другой брат-благовестник, и человек 10, такой небольшой хор, там и братья, и сестры, молодежь были. И пришел священник, и много слушателей собралось, а слушатели это православные. И священник православный пришел и вступил в спор. И так с этой стороны стоит наш брат-благовестник, человек 10 молодежи, и человек 40 православный народ, и священник. И идет разговор, а все внимательно слушают. И вот наш брат что-нибудь объясняет и говорит, так написано в Библии, открывает и читает. Одно, другое, третье, четвертое место. А священник что не говорит, а обосновать не может. А он что-то сказал, а брат говорит, нет, так не пойдет. Вы должны прочитать, что так в Библии написано. И подает ему Библию. Прочитайте, где так написано. Ну, священник взялся, листал, не нашел, закрыл. А тогда кто-то из православных как засмеется, говорит, батюшка, ты Библии не знаешь. Ну, он чуть сконфузился сразу, священник. А потом сразу раз, серьезное лицо сделал, и говорит, да, и не знаю, и права не имею читать. Библию имеют право читать только особо святые люди. Ну, по-видимому, решил так выкрутиться с ситуацией. А тогда наш брат-служитель говорит, правильно ты сказал, если читать не имеешь права, тем более проповедовать не имеешь права, потому что это право дано только особо святым, а я и есть особо святой. И поэтому имею право читать и имею право проповедовать. А ты уходи отсюда. И люди стали его слушать. Правильно он сказал или нет, что я особо святой человек? А? Или это слишком гордо он заявил? Вот об этом, как стать праведником, я сегодня хочу вместе с вами порассуждать. И начну с такой аллегории. Ну, Христос тоже этими методами пользовался. Он часто проповедовал притчей. Для чего? Чтобы яснее как-то объяснить слово истины. Приводил примеры житейские. Тогда народ лучше так понимал. Вот есть в Священном Писании написано так. Праведность наша, как запачканные одежды. Ну, мы стараемся, чтобы одежда была не запачканная, правда? Идем особенно на собрание, или в город, или и чтобы и пиджачок неплохо выглядел, и рубашка, чтобы чистая была, и платьица, и кофта, правда? Это нормально, это естественно. И в зеркало еще надо посмотреться. Если темно на улице, то не очень видно грязь на одежде. А если свету много, или солнечный свет, или в комнате много светильников, тогда виднее будет нечистоту. А на душе нашей тоже есть одежда. И вот об этом как раз и сказано в Писании. Праведность наша как запачканные одежды. Когда у нас проводим испытания перед крещением, ну, вопросы задают церкви. Я думаю, что и у вас, наверное, так проходит. И вот однажды задаю вопрос пожилая женщина, уверовала, желает крещение принять. Задаю вопрос и говорю: вы верите, что вы спасена и на небе будете? Да, конечно, верю. А почему вы так верите? Ну, я ничего плохого в жизни не сделала, никого не убила, никого не обидела. А если я обижал? А если делал плохого, что тогда мне делать? Ну, хорошо вам, вы ничего плохого не сделали. А если я делал, тогда что? Друзья, не в этом суть дела, что она плохого ничего не сделала. Она просто не видит своей грязи. Это плохо. А нужно на самом деле стать праведниками так, чтобы и Бог Святой видел, что мы праведные. Как это сделать? Как вы представляете, сейчас мы переходим уже об одежде души. Ну, это праведность наша. Как вы представляете, какая одежда на Иисусе Христе? Братья, как вы думаете? На Иисусе Христе какая одежда? Ну, я уже сказал, что мы говорим о праведности, о душе, не о материи, которая на теле. Нет, ну я не верю, что вы этот, на этот вопрос не знаете. Это же проще всего и недвусмысленный вопрос. Чистая, правильно. И даже вот есть в Евангелии такой случай описан, когда Христос взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору и там преобразился пред ними. И сказано, одежда на нем сделалась белая, блистательная, как на земле белильщик не может выбелить. Это значит, я так, ну, по-другому хочу сказать, такая белая, что на земле сравнить не с чем было. Вот такая белая чистая одежда на Иисусе Христе. А какая одежда на тебе? Чуть-чуть грязная или сильно грязная? Ну, это я рассказал за женщину, которая говорит, я ничего плохого не сделала. У нее чуть-чуть грязная. А на тебе какая одежда? У меня есть друг, он моего возраста, но уже успел при коммунистической власти еще отсидеть срок в тюрьме. Как христианин, он был руководителем молодежи, и 3 года срок ему давали, он отсидел. И вот, говорит, его арестовали, он был в белой рубашечке, и посадили в камеру, в КПЗ. КПЗ – это камера предварительного заключения. То есть в этой камере находится только 10 дней, не больше. Но зато там находятся все. И большие преступники, убийцы, и просто бродяга какой-нибудь, и просто тот, которому там 10 суток дадут ареста. Всех туда. Но за эти 10 дней уже распределят больших преступников в отдельные камеры, средних в отдельные камеры, маленьких таких там хулиганов в отдельные камеры. Это через 10 суток распределят. А эти 10 суток могут сидеть все вместе. И вот он говорит, мы находились там, ну я не знаю, может быть человек 15-20 в камере. Ну это брат, друг мой в белой рубашечке там в камере находится. Ну как арестовали, так и привезли. И вдруг к ним в камеру открылась дверь, втолкнули человека и закрылась за ним дверь. Бездомного человека, который 3 года уже не купался, не умывался. Живет где-то там по колодцам, по канализациям, по подвалам. Бездомный человек. Грязный, пригрязный. Смрад такой в камере сразу. Его пинками, ногами там побили, в дальний угол затолкали, чтобы хоть живность, которая на нем есть, там не переползла никуда. А остальные в другой угол от него забились. Ну, а какая на нем рубашка, там вообще не поймешь, какого цвета. Вообще не поймешь. И вот брат мой говорит, а я как раз рассуждал о том, что Господь сделал, когда взял грехи мои на себя. и подумал, а что если бы мне пришлось сейчас с этим человеком рубашками поменяться? Вот отдать ему свою белую, а его одеть на себя. И при одной мысли мне, говорит, плохо стало, голова закружилась. А Христос как раз это сделал. Вот на нем одежда белая, блистательная, и он мне предложил, ты в небо хочешь? Ну, в небо ничто не чисто не войдет. И если на твоей одежде, пусть она будет такая, как на этом человеке бездомном, грязная, или хоть одно маленькое пятнышко, я сейчас опять говорю за одежду души, хоть один порок или один грешок есть, на небо ничто нечистое не войдет. И Христос предложил, ты хочешь на небо? Я говорю, хочу. Тогда тебе одень мою одежду, потому что в небо только в моей одежде можно войти. И я захотел это, я взял его одежду. Ну, он мне свою отдал, а мою одел на себя. Братья, вопрос простой, надо ответить на него. Скажите, в моей одежде Христос может войти в святое небо или нет? Ну, он мне свое отдал. Не может. Что теперь делать ему? Теперь только умереть. Так требует справедливость. Возмездие за грех – смерть. Потому Христос и пошел на смерть, что одел мою одежду. А я теперь в его одежду. Христос рассчитался с моей одеждой. Об этом апостол Петр в своем послании пишет такими словами, что он телом своим грехи наши вознес на древо, то есть на крест. Вот там, на кресте, моя одежда была уничтожена смертью Христа. Воскрес он в белой одежде или в черной? В белой. Правильно. И теперь самый главный вопрос хочу вам задать. Не спешите отвечать, ну вы и так не спешите, я это вижу. Ну, нужно на него ответить. Если этот вопрос сейчас непонятен будет кому-то, значит, можно сказать, не понял сути Евангелия. Это фундаментальный вопрос Евангелия. Всего Евангелия. Когда воскрес Христос в белой одежде, и я рядом с ним стал, хочу напомнить, что он мне свою одежду дал, мою одел, пошел, умер, положили его во гробе и на третий день воскрес. И теперь воскресший Христос и я. На ком более чистая одежда, на мне или на воскресшем Христе? Пожалуйста. А кто как по-другому думает? На ком более чистая одежда? На мне или на воскресшем Христе? Скажи. Разницы нету. Точно одинаковая. Друзья, я теперь поясняю, почему я сказал, что это коренной вопрос Евангелия. Фундаментальный вопрос Евангелия. Если я сегодня буду утверждать, что на воскресшем Христе одежда более чистая, то я этим подразумеваю, что до его смерти он сам, как Христос, как Сын Божий, как Бог, пришедший с неба, не очень святой был. А после воскресения еще святее стал. Ну, на мне-то его одежда. А его праведность абсолютно чистая, что до этого было, что теперь. Да, у него была грязная одежда, когда он мою взял. Но когда он взял мою, то он мне-то свою отдал. На мне-то его святость. И теперь, когда я одел одежду Христа, что одежда на небесном Отце, на святом Боге, что на мне, одинаковая. И в этом суть Евангелия. Теперь я войду в небо, в то небо, куда ничто нечисто не войдет. Я войду за счет того, что я теперь в одежде Христа, не в своей одежде. Ну, это вот на такой аллегории я объяснил. Вам это понятно или нет? Понятно. А теперь давайте в практической жизни, чтобы не было «откройте сердце Господу», а сидит грешник и не знает, как это открыть, да? Как это практически одеться в одежду Христа? Не просто в рассуждениях за кафедрой, а в практической жизни, в твоей жизни и в моей тоже. Как это сделать? Как одеться в одежду Христа? Как? Ну, здесь это... А, умереть для мира. Не об этом идет речь. Умирать для мира нужно, но не об этом идет речь. Еще раз задаю, как практически мне одеться в одежду Христа? Вопрос это серьезный. Потому что войду я в небо или не войду, от этого зависит. Какие еще есть рассуждения, сестры? Как практически одеться в одежду Христа? Правильный ответ, но не полный. Вот саму суть хочется сказать. И поэтому не соглашаюсь с вами, пожалуйста. Жизнь ему отдать. Нет, не об этом все равно. Вот еще точнее хочется сказать. И вот саму суть, как нас Евангелие учит, пожалуйста. Надо быть согласным. Друзья, я почему не соглашаюсь? Потому что более точнее хочу выразить. Я не хочу сказать, что вот эти все ответы абсолютно неправильно. Нет, они имеют какую-то часть ответа. Ну, просто я сейчас не соглашаюсь, вы не смущайтесь с этим, что я не соглашаюсь, потому что я хочу саму суть отметить, самое важное здесь. И при том все по нашей теме. Пожалуйста, что нужно, опять я задаю, как практически одеться в праведность Иисуса Христа? Как практически взять... Если бы это был пиджак, тогда я понимаю, как. Нужно взять его с вешалки или из рук человека, который мне дает, одеть на себя. Это понятно, да? А когда мы говорим за душу и за одежду души, за праведность, как это практически? Как? Ну, кто-то тут сказал, и правильно сказал, только громче. Верой это сделать. Вот мы, я вам цитировал из Римлянам 5.1. Оправдавшись верою. А как это практически? Я вам сейчас расскажу. Я расскажу о своем покаянии. Я воспитывался и рос в христианской семье. На собрания ходил. Вот сколько себя помню, столько и собрания помню. Значит, меня еще носили совсем маленьким. И только-только я чуть-чуть себя, когда помню, всегда помню, что я ходил в собрание. Всю жизнь. И проповеди слышал. На моих глазах, когда я еще был маленьким, был призыв к покаянию. Кто-то выходил каяться. Это я все видел, понимал. И дома меня учили. И мне с детства внушили, чтобы тебе быть в небе, тебе надо покаяться. И я это знал. Грешил. Но знал, чтобы быть в небе, надо покаяться. В 14-летнем возрасте, приблизительно, я принял решение, обязательно покаюсь. И не то, что когда-то уже хотел покаяться. И 3 года не осмеливался. Борьба такая идет. А тогда идет призыв, когда у меня так тяжело на душе, у меня борьба в душе, вот свинцовые ноги, не могу выйти покаяться, и все. И покаялся я почти в 17 лет. Когда я покаялся, у меня не было радости, которая меня носила на 7-м небе. Не было так. У меня не было душераспирающей радости. Так не было. А знаете, что было? Меня же с детства внушили, что чтобы быть на небе, надо покаяться. И я когда покаялся, всего несколько слов сказал. Я сейчас не помню дословно, что говорил. Ну, приблизительно так, Господи, я верю, я знаю, что грешник, прости меня. Ну, вот так приблизительно. Всего несколько слов сказал и просто в это поверил, что теперь я праведник. Почему? Меня так научили с детства. И я просто в это поверил. Этого достаточно или нет? Достаточно. Этого достаточно. Так мы и прочитали. Оправдавшись верою. Теперь конкретно во что верить? Верить в то, что я праведник. И все. Вот так все просто. И когда мы начинаем усложнять, тогда мы запутываемся. А вера, она очень простая. Кстати, потом, когда я уже прошло время, исследовал этот вопрос, и нахожу, что правильно все в моей жизни было. Вот я вам сказал, меня с детства научили, мне внушили с детства, чтобы быть прощенным, ну или праведником стать, надо покаяться. А потом читаю послание к Галатам, и все совпадает. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере? Как мы Духа Святого получаем? Через наставление в вере или через дела закона? Сестры, кто знает, ответьте. Ну, хоть раз, сестры, поучаствуйте. Через что мы получаем Духа Святого? Через дела закона или через наставление в вере? Ну, вопрос-то простой. Через наставление, ну, если... А я как раз почему это хочу точнее сказать, потому что я как раз на это слово хочу обратить внимание. Через наставление в вере. А что такое наставление? Это то, как меня научат, то, как меня наставят. И меня с детства научили, чтобы тебе быть в небе, нужно покаяться. И так как я был так наученный, я покаялся и поверил. И все. Братья и сестры, иногда нам кажется, что мы что-то должны великое сделать, чтобы в небо войти. Нет, ничего не надо. Это как раз неправильно. Так мы прочитали вот послание к Ефесянам. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, ни от дел. Значит, дел никаких не надо. Дела уже сделанные. Когда? Кем? Христом на Голгофе. Вот фундамент нашего спасения. Вот там дело нашего спасения совершено. А теперь верой принять и все. А то, что у меня не было радости большой, а мы не радостью спасаемся. А мы не чувствами спасаемся. Нет, ну радость как сопровождающая, так бывает. Кто-то рассказывает, я покаялся, как на седьмом небе летал. Ну и слава Богу, а я не летал, что делать? А я просто поверил. И это тоже действительно. Потому что мы верой спасаемся не чувствами, не эмоциями, не делами. Мы спасаемся верой. Поверил и принял. Вот так мы принимаем одежду Иисуса Христа. Просто поверил. Ну, знаете, здесь, может быть, чуть-чуть надо разъяснить, что такое покаяние, да? Ну, задают апостолу Петру, вернее, апостолам, а Петр отвечает. Это 2 глава Деяния святых апостолов, 38 стиха. Мужи, братья, что нам делать? И вот Петр отвечает. Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите прощение грехов и дар Святого Духа. Вот и все. Покайтесь и докрестится. Кстати, кто-то из братьев об этом этот стих цитировал сегодня. И чуть-чуть хочу остановиться. Если я буду верить в то, что я сам придумал, это неправильная вера. Ну, даже пример такой приведу. Я встречался в практике своего служения с таким явлением. Один брат, ну, назвал его уже братом, впал в грех. И больше 10 лет таил, скрыл, что он в грех впал. Ну, грех, за который надо наказывать, отлучать. Ну, конкретно скажу, прелюбодеяние. Он всю жизнь верующий с юности и уже в пожилом возрасте совершил грех. Через 10 лет этот грех был узнан. Не от него, он не каялся. Ну и когда это стало известно, приехали служители к нему, и в группе служителей один тоже пожилой брат, друг юности этого вот согрешившего. Ну, ему задали прямой вопрос, он-то понял, что уже это стало известно, он признался. И тогда этот друг юности говорит: слушай, на что ты рассчитывал? Ты же пожилой человек. В любой момент умрешь и пойдешь в погибель. Что ж ты грех-то не исповедовал? Ну ладно, упал. Ну случилось, ну надо же. Пусть бы ты наказание перенес. Ну надо же, душу спасать. На что ты рассчитывал? А он говорит: я рассчитывал на то, что благодать Божья настолько велика, что и без исповедания Бог меня простил. Скажите, сильная вера, а? Или по-другому вопрос прошу. А как вы думаете, благодать Божья велика? А? Конечно, велика. Ну, настолько велика, что без покаяния войдет в небо. Дело в том, что в Библии все описано, что нужно делать, чтобы благодатью вы спасены, мы прочитали, чтобы спастись благодатью. Сказано так: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Если исповедуем, так написано, условие. А если он не выполнил условия, а твердо верит, то это не вера, а обольщение. Человек много себе что может придумать и твердо в это верить. Это не вера. Эта вера разрушится при первом испытании. А вот правильная вера, это тогда, когда верить в то, что в Библии написано. Как в послании филиппийцам написано, что будем подвязаться единодушно за веру евангельскую. Евангельская вера, это значит, я верю в то, что в Евангелии написано. Вот в это верю. Вот это правильно, в это твердо верить нужно. А в Евангелии сказано: покайтесь и докрестится каждый из вас. И вы получите прощение грехов и дар Святого Духа. Ну и несколько слов. А что такое покаяние? Потому что здесь коротко сказано: покайтесь. Ну, покаяние без сознания, что я грешник, не бывает. Значит, первое, нужно сознать себя грешником. Второе, должно быть сокрушение о грехе или сожаление. Такой пример приведу, чтобы понятнее было, о чем я говорю. Однажды в одной церкви я сейчас не помню, какая ситуация была. По-моему, сестра сама ко мне подошла познакомиться, пожилая. И как-то разговор наш пошел, или я ее попросил, чтобы она рассказала, как она к Богу пришла. Она говорит: да, мы вместе с мужем вот покаялись, нам было уже по 45 лет. А потом такую вставочку сделала, говорит: ну, я, в общем-то, и рада, что мы раньше не покаялись. Потому что мы строили дом, и муж мой работал на машине, возил стройматериал. И он воровал стройматериал, и на ворованном стройматериале мы построились. А если бы мы раньше уверовали, то и сейчас бы дома у нас не было. Как вы думаете, у нее правильное покаяние или неправильное? А? Неправильное, правда? У нее нет сожаления о грехе. Правильное покаяние, когда человек говорит: ну почему я раньше не покаялся? Столько бы грехов я бы не сделал бы, избежал бы. А если человек доволен, что он успел погрешить, это не покаяние. Итак, покаяние – сознать себя грешником, иметь глубокое сожаление о грехе, иметь желание жить свято. Друзья, здесь я принципиально хочу остановиться, потому что дальше наши рассуждения пойдут в этой плоскости. Желание жить свято и жить свято – это еще не одно и то же. Это разное. Я подчеркиваю, настоящее покаяние, когда есть желание жить свято. И вспомнился мне пример. Однажды в нашей церкви было испытание крещаемых. И вот один брат, он не молодой уже, лет 50 ему. Он шел до крещения 2 года. Ну, обычно бывает, после покаяния приготовляется к крещению за год. А он 2 года готовится к крещению. И вот теперь он стоит перед церковью. Я с ним лично беседовал. Ну, у нас порядок такой. Пресвитер беседует. Если пресвитер согласен, что он подготовлен к крещению, тогда ставим на церковном совете его вопрос. Церковный совет обсудил, если согласны члены церковного совета, тогда мы его приглашаем на членское собрание. И если членское собрание дает согласие, тогда мы преподаем крещение. Ну, вот такой порядок в нашей церкви. И уже он прошел через церковный совет, он уже прислал пред церковью, и пред церковью я ему задаю вопрос. Брат, вы хотите жить свято? А он молчит. Когда он не стал отвечать, я запереживал. Как же я с ним беседовал, я его пропустил, церковный совет пропустил. Да он еще не решил, жить ему свято или не жить. А где-то мы ошиблись. Я тогда говорю, брат, я вам задал вопрос, вы хотите жить свято? А он говорит, я вопрос понял. Тогда я еще больше запереживал. Я думал, может, он вопрос не понял и молчит. А он, оказывается, понял вопрос и молчит. И молчит целую минуту. И я молчу, раз он вопрос понял, я жду ответа, я думаю, он обдумывает, а он молчит и молчит. Тогда я ему задаю вопрос, а почему вы молчите? У него появились слезы на глазах и говорит, я боюсь, а вдруг у меня не получится. А я говорю, я вам этого вопроса не задавал. Я не спросил, получится ли у вас жить свято. Я вам задал вопрос, вы хотите жить свято? И тогда он, когда понял вопрос, говорит, конечно хочу. И мы же, конечно, его покрестили. Этим примером я хотел подчеркнуть. Хочу жить свято и получится жить свято, это не одно и то же. За получится поговорим чуть попозже. А покаяние себя включает сознание своей греховности, сожаление о грехе и желание жить свято. Ну и все эти, это все внутри. Это все в сердце человека. А теперь это покаяние выражается уже видимо, и это видят окружающие, в короткой молитве. Боже, прости меня, грешника. Но без этих внутренних переживаний это не покаяние. И вот когда совершено покаяние, то нужно еще крещение принять. И за крещение мы попозже тоже коснемся. Ну, после покаяния нужна вера. Какая вера? Во что верить надо? Ну, ты посмелее всегда отвечала. Скажи, во что верить надо? Правильно. Ну, если близко к нашей теме, то можно так сформулировать. Что теперь я праведник. Так же? Ну, туда же неправедно не войду. Если я верю, что я войду в небо, значит, я должен верить, что я праведник. Вот так одеть одежду Христа. Исполнить условие евангельское и поверить. Однажды я ехал в поезде, ну, заговорил о Боге, женщина лет 65, ехали в купе мы вдвоем. Она у меня спрашивает, вы случайно не священнослужитель? Я говорю, да, священнослужитель. Она просветилась, я говорю, я давно хотела поговорить со священнослужителем. У меня тяжело на душе. У меня такая грешная душа. Я такая виновная перед Богом, и я хотела исповедаться. И начинает исповедовать грехи свои. Я ее перебиваю, говорю, женщина, она мне не дает перебить. Продолжает исповедоваться, грехи юности, грехи детства, и дальше, дальше. Я ее 2 или 3 раза попытался перебить. Зачем я ее хотел перебить? Я хотел ей объяснить, что не с этого начинается покаяние, не с исповедания. Нужно сначала, чтобы в сердце было решение – пойти путем Господним. Потому что у православных, не знаю, как у католиков, у православных, они научены исповеданию, но идти путем Господним не учат их. То есть они исповедуются и опять пошли грешить. Исповедовался и опять пошел грешить. Он даже не хочет уходить от грехов. Он как должно выполняет долг свой, пошел исповедовался, свечку поставил и пошел грешить. А Господь-то не этому нас учит. Но вначале нужно стать на путь Господень. Отвернуться от греха, от мира. А потом нужно тогда исповедание. Потом. А если ты не решился идти путем Господним, исповедание тебе не поможет. Вот это я ей хотел объяснить. Но она не дала мне перебить. Она до конца исповедовалась. Ну, после 2 попыток я решил не перебивать ее, выслушать до конца. Выслушал ее исповедание и говорю. Женщина, вы нашу беседу как воспринимаете? Как исповедание? Конечно, я и хотела исповедаться. А зачем вы хотели исповедаться? Потому что мне тяжело на душе. Я грешница большая. Ну, я открываю 1 послание Иоанна, 1 глава 9 стих и читаю. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Вы верите, что он вам простил? Она говорит, нет, конечно, гореть мне в озере огненном. Но ведь в Библии написано, если исповедуем, Он прощает. Вы верите, что Бог прощает? Верю. А вы верите, что вам простил? Нет, нет, мне гореть в озере Огненном. И мы с ней еще 2 часа ехали вместе, и я ее так и не смог убедить, что и для нее есть прощение. Уже я такой метод пытался употребить, все равно не сработало. Я говорю, вы знаете, женщина, вы слишком много думаете о себе. Она даже как-то встрепенулась, как она наоборот себя большой грешницей считает. А я говорю, вы слишком много думаете о себе. И она так недоуменно смотрит. Я говорю, я вам поясню, почему. Вот 7 стих, это же 1 послание Иоанна, 1 глава 7 стих, там сказано так. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кровь Христа такую силу имеет, очистительную от греха. А вы о себе возомнили так, что для вас и силы крови Христа не хватит, как будто бы вы больше, чем силы кровь Христа. И даже такое ее не убеждает. Нет, гореть не будет его. Я понял, как трудно человеку, когда нет веры. А это принимается верой. Если ты покаялся, попросил прощения у Бога, ну в полном смысле покаяния, как мы с вами чуть-чуть уже порассуждали, да? И желание жить свято, осудить себя за грехи. Тогда нужно просто поверить. Молодежь, это понятно или нет, а? Понятно. Ну дальше у меня практические вопросы. Если я в это поверю, но помню, знаю, написано в Библии, что в небо ничто нечисто не войдет. И после того, как я поверил, даже и крещение уже принял, ну за крещение чуть попозже мы еще коснемся. И у меня есть такие проявления. Раздражение, гнев, бывают грубые слова. Это я вам прям притягиваю, поверю, это не придумываю, я точно. Бывают я неосторожными словами раню ближних своих. А на небо ничто нечисто не войдет. Такими вот греками можно войти в небо или нет? Вот как я перечислил. Раздражение, гнев, грубые слова. В небо, о котором сказано, туда ничто нечистое не войдет. Могу я войти в небо или нет? Тогда у меня еще один вопрос. Вам. Поднимите руку, а у кого таких грехов нету, которые я назвал? Или других? Я даже обернусь, посмотрю, брата поднимаю. А как мы в небо хотим? А как тогда верить нам, а? Если ни одной руки нету? Как здесь разобраться, братья? Когда мы? Понятно, когда каемся, исповедуем, омоет. А сколько пройдет после моего последнего покаяния до восхищения церкви времени? Когда эти грехи мои будут омываться? Вы понимаете, что это важный практический вопрос, а? Ну, каяться, исповедоваться, это нужно. Об этом я позже коснусь. Но на чем строится моя уверенность, что я буду в небе? Вот я сегодня попросил поднять руки, кто уже члены церкви. Ну, мне кажется, что 2/3 или, может быть, 3/4 части подняли руки. А ни одной руки не подняли, что у меня уже нет никого. Братья и сестры, я сейчас хочу вот эту мысль пояснить, но наперед забегая, чтобы избавить братьев от переживаний. Потому что сейчас начнут братья переживать, если я сейчас это вступление не скажу. А я такое вступление скажу. Я не кальвинист. Поверьте. А теперь буду объяснять, и по моим объяснениям у вас могли бы появиться такие переживания, что кальвинизм вам приведет. Нет, я потом выровню. Я сейчас специально хочу оттенить ярко одну сторону, а потом вторую сторону. Если не переживаете. Я против кальвинистского учения, и даже на библейских курсах я этот предмет преподавал. Ну, объяснял, что кальвинизм неправильно, и мы его не должны принимать. А ну поднимите руку, кто понял, о чем пойдет речь, когда я сказал, что я не кальвинист? Вы знакомы вообще, что есть руки? Хорошо. То есть в этом плане кальвинисты утверждают так, что если ты покаялся, потом можешь жить как хочешь, все равно в небе будешь. Если не только если ты покаялся, если Бог тебя избрал, то все равно Он тебя приведет. Никуда ты не денешься. Живи как хочешь, все равно в небе будешь. Это ложное учение, и многих погубит в день. Я так не понимаю. Но рассуждая об оправдании верой, я вот эту мысль хочу сейчас ясно выразить. Я оделся в одежду Иисуса Христа. Только в такой одежде можно в небо войти. Как я оделся в одежду Христа? Помогает Лена Сидячина. Верой. Просто поверил в это и все. Это же тема нашей беседы. Просто я в это поверил. И я оделся в одежду Христа. Скажите, ну, вот такой пример приведу. Вот я здесь больше всего брата Клауса знаю. Вот брат Клаус и я. Меня Павел говорит. Если я сейчас сделаю какой-то глупый поступок, я могу замарать репутацию брата Клауса или нет? Своим глупым поступком. А? Я свою репутацию замараю, но не его. А он при чем, что я глупый поступок сделал? А я на свой приехал. Ну да, тут ты чуть по-другому подумал. Я имею в виду, что мой плохой поступок мою репутацию запачкает, но не его. Правда? Если я делаю грех, запятнать одежду Христа я не могу, она же не моя. Запятнать одежду Христа никто не сможет, потому что Христос никогда не согрешит. Праведность Христа, она всегда будет абсолютно святая, до конца святая. Вы согласны с этим? Конечно. Если я согрешу, разгневаюсь или там кого-то раню или еще что-нибудь, я не запачкаю одежду Христа. Это же она не моя. И в этом моя уверенность, и в этом мое счастье, что одежду Христа я запятать не могу, она же не моя, а в небо войду в одежде Христа. В этом моя гарантия. Об этом как раз сказано, благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас. Божий дар, не от дел. Это я дословно цитирую. Своими делами я марать могу свою одежду, а в небо войду в одежде Христа. Скажите, легко так иметь гарантию, а? Легко так иметь уверенность? Но здесь вот теперь я, ну, чтобы не подумали, что я кальвинист. Одежду Христа потерять можно. Ее можно приобрести, ее можно потерять. Вот это мое понимание отличается от кальвинистов. Есть опасность потерять. Но до тех пор, пока я в одежде Христа, спасение гарантировано. Но в этом-то и суть дела заключается, что мы не своей праведностью спасаемся. Если бы я скажу так, я уверен, что я спасен, потому что я уже не раздражаюсь. Потому что я уже не гневаюсь. Скажите, это я своей праведностью спасаюсь или Христа праведностью? Тогда своей. А то я и раздражаюсь, и гневаюсь. И вы тоже, раз ни одной руки не подняли, тоже, значит, да? Но до тех пор, пока я в одежде Христа, гарантия в небе будет. Вопрос, о котором мы рассуждали. Как я принял одежду Христа? Верой. Тебе вопрос. А как потерять можно? Потеряв веру. Друзья, другого пути нет потерять. Я же верой ее держу. И потеряв веру, я теряю одежду. Кстати, вот о том, что вера имеет решающее значение в деле нашего спасения. Ни дела, ни поступки, ни грамотность наша, ни умение наше имеет решающее значение вера. Смотрите, благодатью мы спасены, но благодать это не наша сторона, это Божья сторона. Через веру. Знаете, почему так? Потому что вера, она определяет наше и поведение, и поступки, и отношение к Богу. Это легко увидеть на примере Евы в Едемском саду. Бог сказал Адаму: от всех деревьев в саду вы будете есть. И только от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, который кусите, умрете. Адам этому научил Еву, потому что когда Бог это сказал, Евы еще не было. Потом, когда Бог сотворил Еву, ее научил Адам. Скажите, Ева поверила этим словам, что если вкусим, умрем? Поверила или нет? Поверила. И когда искуситель подошел к ней, змей, и говорит: подлинно ли, сказал Бог, не есть никакого дерева в саду? Она говорит: нет. Ну, я пропускаю подробности. Потом говорит: а только дерево познания добра и зла нельзя есть, потому что в день, когда вкусим, умрем. Значит, верила, да? А дьявол говорит: нет, не умрете. Дьявол знал, до тех пор, пока у Евы есть вера, он с ней не справится. Скажите, если бы Ева не потеряла веру, то есть, если бы она твердо верила, вкусивший плод умрет, вкусила бы или нет? Никогда. Никто бы ее не заставил, правда? Почему она вкусила? Потому что потеряла веру. Дьявол ее веру разрушил. Он ей сказал: нет, не умрете. Смотрите, только она ответила, и дьявол сразу же пускает стрелу в ее веру. Веру умертвить. Веру во что? Конкретно, в какую веру? Во что верила? Какую веру умертвил дьявол в Еве? Так вот. Вера то, что умрет. Правда? Вот мне хочется вот всегда, когда говорить о вере, конкретно как-то, чтобы нам ясность была, чтобы не просто абстрактно такое вера, а что это за вера, да? Конкретно Бог ей сказал, или им сказал, Божье слово прозвучало: если вкусите, умрете. А она в это перестала верить. И совершает этот поступок. Вы чувствуете, как много от веры зависит, да? И в наше время вера имеет решающее значение. Вера руководит нашей и жизнью, и поступками, и отношением к Богу, отношением к греху. Полностью руководит нами вера. Поэтому вера имеет решающее значение. Я теперь думаю, я отвлекся на это дело. Ну, возвращаясь назад чуть-чуть, потом, может быть, вспомним ближе. Значит, как тогда, вот, если дела мои не соответствуют, ну, святости Божьей, то я верю, что в праведности Христа, в Его одежде я спасаюсь. И теперь, до тех пор, пока есть у меня вера, я спасен. Потому что одежду Христа я принял верой. А как только вера будет разрушена, я теряю праведность Христа. И эта опасность существует, и поэтому в Библии сказано так: исследуйте себя, верили вы. То есть, молодежь, у нас много сегодня, и у вас, у молодых, тоже забот сегодня много. Просыпаясь очень рано, мы можем озабочены быть многими делами, которые сегодня надо сделать. И сразу планы. А вообще правильно исследовать себя, верю ли я, только просыпаясь, и обратить внимание, в каком состоянии вера моя. Она растет или она разрушается? Потому что от этого зависит мое спасение. А вера имеет свойство и утверждаться, и ослабевать. И разрушаться. И поэтому очень нужно быть внимательными, что происходит с моей верой. Ну вот, что укрепляет веру? Сказано, вера от слышания, слышание от Слова Господня. Значит, когда я читаю Слово Божье, когда я слышу Слово Господне,
тогда вера моя утверждается и укрепляется. Кстати, здесь попутно. А почему сказано от слышания Слова Господне, а не от чтения? Я думаю, что по двум причинам. Первая причина, что впервые вера зарождается. Редко, когда человек сам нашел Библию и стал читать и уверовал. А чаще всего кто-то ему рассказал. Для этого Господь сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Для этого мы выезжаем на благовестие, чтобы людям донести до их сознания Евангелие, Слово Господне. А вторая причина, почему от слышания? Если человек любит читать, пусть он 2 часа в день читает, а слышит сколько часов в день. Я сейчас не говорю, что слышит, а сам факт, что он слышит остальное время, правда? Если 16 часов он не спит, сутки 2 часа читает, то 14 часов и слушает. Молодежь, обратите внимание, что вы слушаете? Если вы слушаете Слово Господне, ваша вера утверждается. И теперь, отталкиваясь от этого, хочу еще, чтобы вы проанализировали. Вы собираетесь, группой друзей, чай вместе попить, или на день рождения кому-то. О чем вы рассуждаете? Что вы слушаете? От этого зависит ваше дело. Вы едете в транспорте, в машине, может быть, даже долгое время. О чем вы разговариваете в машине? Что вы слушаете? От этого зависит ваша вера. И я сказал бы так, у меня лично переживание, что христиане, в том числе и молодежь, часто говорят о пустом, о маловажном. Я не говорю о греховном, нет. О маловажном. А важное это время в транспорте, это время в гостях. Часто говорится о пустом. А если хочешь, чтобы вера сохранилась, сохранить одежду Христа, если хочешь в небо, то нужно и эту сторону своей жизни поправить, чтобы вера укреплялась. Итак, второй вопрос. А что разрушает веру? И здесь первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих, сказаны такие слова. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере». Отвергнувшие добрую совесть, потерпели кораблекрушение. Есть два пути. Есть путь отвержения доброй совести и есть путь очищения или освящения. Святой, да, освящается еще. А есть путь отвержения доброй совести. И вот если кто отвергает добрую совесть, кораблекрушение в вере неизбежно. Кто-то может подумать, у того кораблекрушение произошло, у того. А я... Нет, я как-то чуть-чуть позаигрываю с грехом. Почему происходит отвержение совести? По разным причинам. Одна из причин, когда грех приятен. Грех влечет. Взял читать книгу мирскую, может быть, любовная или еще какая-то книга. И совесть сразу заговорила, христианину не надо бы. Нет, интересно, я прочитаю, ничего не произойдет с моей верой, обманешься. Это ты становишься уже на путь отвержения доброй совести. Когда я рассуждал над этим стихом, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение веры. Тогда я понял, почему Бог повелел крещение принимать именно с таким условием. Поднимите руку, кто в прошлом году принял крещение? Посмелее. Все, вижу, две руки стрелы, брат. Я сейчас некоторым принявшим в прошлом году крещение задам вопрос. На основании Писания, что такое крещение? На основании послания Петра. 3 глава, 24 стих. У нас, перед крещением обязательно этот стих. Не помнишь? Тебе трудно идти. Кто по-русски может сказать? Ты можешь по-русски сказать? Нет. Петр, вы можете по-русски сказать? На основании Петра, что такое крещение? Это не есть омытие под такой нечистоты, но что? Да, я хотел, чтобы кто в прошлом году принял крещение. Ну хорошо. Обещание Богу доброй совести. Откуда берется добрая совесть у человека? Через искреннее покаяние Бог дает. Кровь Иисуса Христа очищает от порочной совести. И в ответ на мое покаяние Бог, очистив мою совесть, и сделал ее доброй. И теперь, когда я заключаю завет с Богом, что такое завет с Богом? Вообще слово завет – это двухсторонний договор. При крещении я Богу обещаю добрую совесть. А что Бог пообещал мне или тебе? Братья, что Бог пообещал нам? Мы ему добрую совесть положим. Правильно, вечную жизнь, спасение. А он пообещал спасение. Значит, у нас произошел договор с Богом. Скажите, если я остался верным, Бог может нарушить завет или нет? А? Никогда. Бог всегда верен. Завет этот может разрушиться, но только с моей стороны. Если я его разрушу, все, тогда и Бог мне ничем не обязан. И Бог пообещал, обратите внимание, ну, я чувствую, что надо закончать, это так туго пошло, да, сейчас. Я хотя бы кратенько, но хочу до конца все договорить. Смотрите, что Бог потребовал, чтобы я ему пообещал. И тогда он пообещал мне спасение, то есть он меня доведет. И он берет на себя ответственность за весь путь земной мой, что я его пройду успешно, с победой, и войду в Царство Небесное. Он пообещал. Когда пообещал спасение, то он пообещал и сохранить меня. Сказал так, из руки моей никто не похитит. А с меня потребовал одно, добрую совесть. И здесь я хочу вот что подчеркнуть, друзья. Он пообещал то, что возможно выполнить каждому. И очень грамотному, и неграмотному, и малограмотному. И очень умному, и не очень умному. И быстрому, и медлительному. И бедному, и богатому. Всем без исключения есть возможность это условие выполнить. Оно доступно. Не отвергать добрую совесть. И все, и спасение гарантировано. И вот когда я рассуждал над этим стихом, тогда мне стало понятно, почему так мало Бог потребовал с меня при завете, при крещении. Только добрую совесть. Потому что если сохранишь добрую совесть, сохранится вера. Сохранится вера, спасение гарантировано. И поэтому нужно быть чутким и внимательным, чтобы не отвергать добрую совесть. Еще у меня есть вопросы. Скажите, человек, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить или нет? Вот есть ответ, может. А еще есть такие ответы? Да, друзья, может. И если вдруг ты согрешил, это не значит, что ты не имеешь доброй совести. Но твоя совесть сразу заговорит. Она говорила тебе еще прежде, чем ты согрешил. И если ты все равно согрешил, она тебе сейчас скажет, твоя совесть, что ты грех сделал, и тебе нужно покаяние, и тебе нужно поправить свое положение. Ну, если кого обидел, попроси прощения. Или кому-то ущерб нанес, возместить и покаяться перед Богом. И теперь ты стоишь на распутье. Или тебе покориться надо совести, или отвергнуть. Если ты пойдешь путем отвержения, это не разовый случай, это путь. Святой да освящается еще, праведный да творит правду еще, нечистый пусть еще сквернится. Это путь. Это процесс. И если ты встанешь на этот путь, отвергая добрый путь один, второй, третий раз, ты определяешь свой путь, тогда вера разрушится, потеряешь белую одежду, потеряешь спасение и до неба не вернешь. Такая опасность есть. А если ты не отвергнешь добрую совесть, если ты будешь чуток голосу совести, а Дух Святой работает через совесть, Он нам дал добрую совесть и говорит нам через совесть нашу. И поэтому отвергать ее нельзя. Итак, братья и сестры, я буду заканчивать слово свое. Еще раз повторю главную мысль и потом приготовлю к молитве. Спасение каждому возможно. И условия, которые Бог поставил для спасения, его выполнить может каждый человек. Хотя это бывает нелегко. Нелегко, потому что себя перебороть нужно. И когда покаяться, это большая борьба. Настоящее покаяние возможно. Поверить это всем возможно. И сохранить веру всем возможно. Сохраняя добрую совесть, и вера будет сохраняться, и спасение гарантировано. Но только нужно сильно хотеть неба, чтобы пойти этим. Если что-то будет дороже, ты не сохранишь ни доброй совести, ни веры. Что-то, потому что дьявол настолько много приманок всяких ставит. И здесь нужна чуткость и внимание к тому, что говорит добрая совесть. Если разумеете делать добро, не делайте, то вам грех. Так и сам говорит, да? То есть добрая совесть, она нас научит, что делать, где делать, как делать. Научит нас, где каяться. Научит нас, как избежать греха. Совесть подскажет, вовремя подскажет. Только мы должны настолько быть чуткими, не расслабляться, чтобы не отвергать добрую совесть. Потому что если мы привыкнем, и потом уже задолго будет, ну, допустим, в каких моментах бывает в жизни молодежи, вот компания, дети вообще родители, кто-то семьи, кто-то не член, один рассказал историю какую-то, другую историю рассказал. Раз, и у меня вспомнилось. Ну так, чтобы все засмеялись, чтобы весело было. И там где-то голос, раз, не надо, это фигня. Вам знакомо это или нет? И доли секунды, как бы, в решении, что делать, рассказать или не рассказать. Ну если это говорит совесть, то она слушает совесть. Не становись на путь отвержения совести. Нет, не значит, что раз сделал и все уже, и ты уже погибший. Нет. Но это определяется твоя направленность, как ты пойдешь. И очень важно, чтобы с молодой, с юности взять правильное направление. Не дорожить, чтобы, ну, обо мне мнение было среди молодежи, что я веселый парень, могу интересные истории рассказать, да еще там анекдоты какие-нибудь христианизированные. Ну, не знаете, совсем мирские, а так вроде под христианство подстроено, или еще что-нибудь. Не это самое главное. Самое главное, чтобы не потерять чувство и голос и совести, чтобы не потерять его ориентир, отбирая добрую совесть, потерпит, чтобы это разрушение веры. Тогда Господь, Господь, чтобы каждый из нас мог утверждаться в вере. А спасаемся мы, конечно, не делами. А спасаемся мы благодатью Господа нашего, Его праведностью, Его святостью. Если сохранишь добрую совесть, сохранишь веру, сохранишь на себе праведность Иисуса Христа, спасение гарантировано. А куда твоя праведность денется? Вот то, что ты несовершенный был. Она в могиле останется. А в небо, в одежде Христа. И это наша радость, это наше счастье, что я спасаюсь за счет праведности Иисуса Христа. Поблагодарим Его за это. Аминь.